Аудиоверсия литературного проекта «Встреча с автором». Выпуск 170. Рассказ «Западенки времени». Читает Тамара Львова.
Талант. Ну, наверное, все слова как-то у меня связаны с людьми. И когда вот первое, что приходит в голову, это перед глазами сразу облики людей, которые для меня действительно талантливы. Но я не знаю, я вот долго думала, что для меня талант. Божий дар, да, или там что там, какая-то способность, которая передается из рода в род, или еще что-то. Я так и не определилась. Но его участие в жизни человека, я как бы верю в это и принимаю. И поэтому, ну, наверное, когда вот я думаю о таланте, то у меня перед глазами мои талантливые друзья. Талантливые писатели, потому что я связана с литературой. Талантливые актеры, с которыми я знакома. Ну, там не так много талантов, там много гениев. Вот среди актеров очень много гениев. Вот. Ну, вот как-то так. Сейчас я зачитаю небольшой рассказ. Он является введением большой сборник маленьких историй про Омск. Он написан в жанре мистического реализма и называется «Западенки времени». Западенки, если вспомните сказы Бажова, то это на вроде как тайников, кармашков. Как-то один знакомый повез меня на природу, а заодно прихватил металлоискатель. Было у него такое увлечение по заброшенным землям монеты искать. Ради этого посетил исторический музей города и отсканировал старую географическую карту, на которой были указаны деревеньки и погосты, уже лет 100 как исчезнувшие с лица нашей области. Стояла сухая осень. Мы припозднились с выездом. Пока возились со сборами, перевалило за полдень. Знакомый заранее выбрал место на карте и пообещал мне замечательные березовые рощи и ивники с мелкими прудами. Но когда мы добрались до места, оказались в степи со вспаханными после уборочной полями. Ни тебе березовых рощ, ни тебе прудов. На многие километры поля с редкими островками высохшей травы и кустарника. Мы нашли небольшое возвышение, напоминающее земляной вал, с зарослями шиповника и низкой черемухи. Там и расположились. Пока знакомый бродил с металлоискателем по полям, выкапывая консервные банки и мелкие железяки, выроненные старой посевной техникой, я собрала сушняк для костерка и потом бесцельно гуляла по округе. Земляной вал заворачивался в четкий полукруг. Местами виднелись огрызки каменных столбов и ничего деревянного, если предположить, что здесь когда-то было поселение. Никаких останков построек. Только торчал по кромке вала сухостой и кустился серебристый тополь. Земляная дорога тоже делала полукруг вдоль вала. Потом резко, почти под прямым углом, поворачивала в поля. От знакомого я слышала, что такие дороги со временем смещаются. Земля движется, как бархан в пустыне, только гораздо медленнее. Может, за 100 лет всего на полметра. Мне стало любопытно, я вытащила карту, расстелила на капоте машины. Углы придавила термосом и камушками. Долго разбиралась в географических знаках и пометках. Это как разглядывать довоенные черно-белые фотографии. Людей нет, а образ остался. Так и здесь. Указатели на деревне есть, но их самих уже давно нет. Нашла вал, нашла дорогу. Оказывается, в начале 19 века здесь проходила граница между уездами и стояла дорожная застава, где проверяли проезжающих. Из каждого воза вздымали мзду. Эх, моему бы знакомому не по полям ходить, а этот вал обойти. Где застава, там и монетки. А еще стало понятно, почему вместо березовых рощ мы оказались посреди вспаханных полей. Знакомый выбирал место по карте, которой почти 100 лет. Век назад здесь действительно были и березняки, и пруд, но их снесло временем. Я развела костерок, налила чай из термоса и устроилась на дорожном раскладном стульчике. Небо затянуло дымчато покрывалом облаков, но кое-где в рваной прорехе струился солнечный свет, словно искал что-то на земле. Хорошо было смотреть на вал, поросший невысоким кустарником, на дорогу ладонь, раскатанную и стремящуюся в степь мимо пахотной земли. Что ж, ограничимся сегодня обычным любованием скупым пейзажем. Сама она просилась в эту поездку. Чего теперь пенять? Все же капелька сожаления тревожила, а, быть может, еще и досада, что не получится. Опять не получится прикоснуться, ухватить то странное и в некоторой степени мистическое ощущение древности. У меня есть, не знаю, как это назвать, дар или способность видеть прошлое старых вещей. Не всех, слава Богу, или кого уж там благодарить, а таких, с которыми связано важное событие. Этот дар я обнаружила недавно, чуть больше года назад, но он успел здорово потрепать и мои нервы, и мои планы. Я выросла в деревне и, окончив школу, поехала в Омск поступать на экономический. Но через год, неожиданно для всех, бедные мои родители, перевелась на исторический. Довольно серьезная разница в планах на будущее, не находите? Поначалу эта способность пугала меня, но с каждым новым открытием манила прикоснуться снова и толкала на поиски, чаще всего безуспешные. Новый знакомый не привлекал меня ни внешностью, ни характером. Я сразу распознала в нем зануду. Но стоило мне узнать, что он любит искать клады по заброшкам, я тут же беззастенчиво напросилась в ближайший поход. Когда же пришла ко мне эта странность? Эта страсть к старине, страсть к развалинам и вещам былых времен? Вспомнила сразу. Как можно забыть первое ощущение? Усмехнулась. Это как первый поцелуй или потеря девственности. Впечатление на всю жизнь не забудешь. В колледже мне, деревенской девчонке, многое казалось в диковинку. И когда новая компания одногруппников позвала отметить начало курса в пивном баре, я, не раздумывая, согласилась. Бар находился в подвале старого трехэтажного здания. Мы еще только подходили к нему, а я неожиданно ощутила холодок. Не сквозняк или ветерок, а настоящий холод, словно разом без нырка оказалась на дне реки. И чем ближе мы подходили, чем глубже спускались в подвал бара, тем плотнее и тревожнее становился этот холод. Поначалу я не придала этому значения, но, спустившись в просторный зал, почувствовала себя плохо. Увидев лавку у стены, я сразу села, чтобы отдышаться и переждать головокружение. Но стоило мне прислониться спиной к кирпичной стене, сразу навалилась глухота. И с ней ощущение глубокой воды стало сильнее. Тревожность исчезла. На смену пришел покой. Реальность помутнела. Исчезла стойка бара, деревянные столы и лавки. Размылись, словно акварельная краска. Силуэты людей, сквозь них проступали другие картины, другая жизнь. Я увидела белые стены и сводчатый потолок. Вдоль стен стояли койки. На них лежали раненые мужчины в белых рубахах. За ними ухаживала сестра Милосердия. А в проходе между рядами коек стояла группа людей в военной форме. Среди них выделялся статный мужчина, и мне сразу стало понятно, что он главный, возможно, генерал. Он внимательно слушал отчет офицеров и одновременно смотрел на раненых. Одна из моих девочек из группы силой тряхнула меня за плечо и позвала по имени. Картина схлынула, все стало обычным. Это длилось, наверное, несколько секунд, и я хватала воздух, как рыбешка, выброшенная на траву. Девочка вывела меня наружу, где я окончательно пришла в себя. Испугалась я тогда изрядно. Что еще за видения свалились на мою голову? И все бы, наверное, пережилось и забылось, если бы не занесло меня на улицу бросить то. Там заканчивали реставрацию одного старого здания, в котором разместили известный теперь на весь город ресторан. На здании висел портрет адмирала Колчака, в котором я узнала того самого статного мужчину из своего видения. Чтобы удостовериться, я отправилась снова в бар, в котором все произошло. Но бара уже и не было. Здание закрыли на реставрацию, и на вывеске я прочла, что в 1918 году здесь располагался госпиталь, который посетил сам адмирал Колчак. Лихорадочное возбуждение не оставляло меня несколько дней. Ничего подобного раньше я не испытывала. Каких-то особых увлечений в деревне у меня не было, разве что книги любила читать, да исторические фильмы смотреть. Но это же не повод, чтобы по прибытии в город открыть в себе пугающую и совершенно ненужную способность считывать историю старых вещей и мест. Почему ничего мистического не происходило со мной раньше? Я быстро догадалась. Родной совхоз основали только в 1952 году. Осваивать целину приехали молодые семьи из рабочих и крестьянских семей. И никакой потомственный князь или еще кто другой полудворянских кровей с наследными вещицами столетней давности не затесался. У меня не было случая обнаружить свою способность раньше. Но стоило приехать в город, едва ли не в первый же день зайти в здание, которому больше 100 лет, и вот, пожалуйста. Я решилась на эксперимент. Раньше мне и в голову не приходило ощупывать стены старых зданий, но сейчас мне нужно было себя проверить. Первое, что мне пришло в голову, это прикоснуться к старым воротам города. Ворот оказалось 4. Старейшими были иртышские, построенные в 1768 году. Но я выбрала тобольские, возведенные в 1791. Все-таки через эти ворота провели Федор Михайлович Достоевского. И я надеялась на то, что если накроет видением, то будет вереница арестантов, бряцающих кандалами, среди которых окажется и будущий великий писатель. Со стороны, должно быть, это выглядело комично. Совсем молодая деваха ощупывает ворота, обходя их со всех сторон. Сначала я, внутренне трепеща, положила руки на стену и замерла, прислушиваясь к ощущениям. Но ничего не случилось, ни холода, ни видений. И вот тогда, забыв о том, что кругом, несмотря на ранний час, прогуливаются жители и гости города, я стала обходить каждую стенку и ощупывать лепнину. Ничего. Поначалу я даже обрадовалась. Нет видений, и хорошо, значит, я самая обычная деревенская девчонка, без всяких мистических отклонений. Но вскоре всерьез загоревала. Переживание далекого прошлого было настолько сильным, что тяга испытать его снова оказалась сильнее страха быть не такой, как все. На новогодние каникулы нашу группу пригласили в городской историко-краеведческий музей. Со всеми этими мистическими делами мне как-то в голову не пришло посетить его раньше. В музее я ощутила знакомый холодок. Не такой силы, как в подвале бара, но хватило, чтобы поднять во мне волну тревоги и одновременно детской ошалелой радости. Неужели снова увижу что-то из древнего прошлого? Как только я зашла в большой зал музея, в голову хлынули голоса. Но никаких видений. Голосов было так много, что я ничего не могла разобрать. Меня снова вывели из здания в полуобрачном состоянии. Целый день ушел на то, чтобы понять, почему с Тобольскими воротами-то ничего не вышло. Догадалась погуглить и узнать, что все ворота города прошли серьезную реставрацию. Если что-то и осталось в Тобольских воротах от самой первой кирпичной кладки, то она была глубоко запрятана. Остальные – Иртышские, Тарские и Омские – полностью перестроили. Должно быть, потому видение в баре было таким явственным. Я ведь прикоснулась к кирпичной стене, с которой содрали и звездку. Весь дизайн помещения был под лофт. Крик невидимой птицы вырвал меня из воспоминаний. По небу плыла все та же пенистая пелена облаков, солнце сместилось, вечерело. Вроде и костер неплохо горит, и горячий чай в кружке греет руки, а что-то озноб пробрал. Я подкинула в костер еще сушняка. Знакомый, поначалу ушедший далеко в поле, теперь медленно возвращался, все так же водя металлоискателем над вспаханной землей. Может, нашел что-то, просто не торопится мне показать. После случая с музеем я поняла, что мне там делать нечего. Почти все экспонаты под стеклом, и вряд ли мне позволят взять в руки какой-нибудь черепок или украшение. Я не видела смысла посещать и другие музеи. Вполне возможно, что и там меня ждет гул множества голосов, в котором ничего не разобрать. Удовольствие. Сразу возникает, чего бы хотелось. Вот тишины, кружечка кофе с двумя капельками кленового сиропа, окно, за окном снегопад или дождь, музыка, которую я люблю, и несколько минут вот этой вот тишины, чтобы внутри все успокоилось. Вот это связано с этим словом. Жизнь шла своим чередом. Я училась в колледже, обрастала новыми знакомыми. Иногда меня окатывало волной холода. Порой довольно сильной, так что посреди знойного дня я начинала мерзнуть. Чаще всего на улицах, рядом с историческими зданиями. Порой легкая, как сквознячок на рынке, рядом с ломбардом или мужичком, торгующим книжками и серебряным ломом. Всякий раз я замирала и прислушивалась. А вдруг? В колледже я познакомилась с одной девочкой. Мы с ней подружились, и она пригласила меня в гости. Ее квартира была в центральной части города, в новом доме. Но стоило мне переступить порог, как знакомый холодок окатил с головы до ног. Моя подруга оказалась из семьи коренных амичей. 5, а то и 6 поколений. Я поняла это по семейным фото на стенах. Она пригласила в свою комнату, и там я увидела в углу у окна старинную этажерку дореволюционных времен, из металла, филигранной работы. Я восхитилась, и мне рассказали, что это наследство бабушки, которая умерла несколько лет назад. На полочках этажерки стояло несколько фарфоровых фигурок, расписной под гжель чайный набор, а еще лежала серебряная брошь со вставками из малахита. Центрального камушка в ней не было. Видимо, мое любопытство подруга рассказала, что броши больше 100 лет. Один уральский купец подарил ее прабабушке, моей подруге, и украшение стало передаваться по женской линии. К сожалению, центральный камень, довольно крупный изумруд, потерялся. И случилось это в день смерти бабушки. Подруга ушла заваривать чай, а я, ни секунды не раздумывая, подошла к этажерке и взяла брошку в руки. Холод окатил меня так, словно со всех сторон разом хлынула вода и заложила уши. Комната расплылась акварельными мазками. Этажерка стояла в том же углу у окна, а рядом, в кресле, сидела очень старая женщина. Вид у нее был уставший, строгий, с печатью такого благородства, что назвать ее бабушкой язык не поворачивался. Женщина смотрела в окно и о чем-то напряженно думала. Была в ее глазах какая-то горечь. Она то и дело трогала брошку на высоком, под самое горло, воротнике блузки. На одной из полок этажерки лежали бумаги. Женщина бросала на них взгляд и тяжело вздыхала, так, словно ей не хватало воздуха. Вдруг она закашлялась, хотела расстегнуть брошь, но та не поддавалась. Женщина, что ей из силы, рванула ее. Крупный зеленый камень отлетел в угол. Когда подруга зашла с чашками, я сразу положила брошку на место, извинилась. Она отмахнулась, мол, ничего страшного, лежит и лежит себе на полке всей ценности серебро и малахит. Кому оно надо? Подбирать подходящий камень долго и сложно. Ее мама как-то сходила к одному ювелиру, а тот пожал плечами, сказал, что камень нужно едва ли не 200-летней давности, а подгонять под старину хлопотно и дорого. Брошь затерялась бы в вещах, если бы не была семейной реликвией. Да и бабушка ее очень любила. Пока подруга говорила, я отогревалась чаем и в растерянности думала, сказать ей о видении или забыть, как страшный сон. Расскажу, примет меня за ненормальную. Тогда нашей дружбе конец. А изумрудик лежал под плинтусом, закатился в дырку от провода, и кто бы догадался его там искать. Так я и не решилась. Время шло своим чередом, а то видение не оставляло меня в покое. Даже снилось, что благородных кровей старуха сидит у окна и осуждающе на меня смотрит. Промаявшись так месяц, я пошла к подруге и все ей выложила как есть. Что угодно ожидала, и криков, что я ненормальная, и больше мы не друзья, и оскорблений. Однако она несколько секунд внимательно смотрела на меня, а потом кинулась к этажерке отодвигать. Рванула на себя плинтус, поковыряла щель между стеной и полом и вытащила запыленный изумруд. Рыдала от радости в три ручья, ну и я вместе с ней. Да, долго еще этот камушек меня тревожил. Вернее, тревожили мысли о природе моих видений. Попытки разобраться без посторонней помощи. Хотя с тех пор в подруге я обрела крепкую поддержку. Она рассказала о документах, на которые с такой горечью смотрела бабушка в моем видении. Это были конверты с официальными письмами из военкомата. Ее младший сын пропал без вести на Чеченской войне. Она делала запросы, пока не пришло последнее письмо о том, что он погиб. Извещение от бабушки скрывали, но она его нашла. Брошь, малахит, изумруд, уральский купец. Все это толкнуло меня к мысли, что время оставляет свои западенки в ткани мира, и они только и ждут, чтобы их кто-нибудь нашел. Но много ли на свете таких странных, как я? А что нужно мне от этих видений? Разве только понаблюдать, побыть одиноким зрителем? Почувствовать покой глубокой воды или земных недр, убедиться, что время не выбрасывает события в небытие прошлого, как в бездну, что все еще может вернуться, напомнить о себе. Короче, оно его, этот экономический факультет. Сидя на раскладном стуле посреди перепаханных полей, я продрогла. Ни костерок, ни горячий чай не помогали согреться, и я плотнее закуталась в теплый палантин. Тут облака разошлись, на дорогу ухнул столб солнечного света, и помстилась мне застава с разлинованным деревянным шлагбаумом и будкой, и казаки бегающие, кто с бумажкой, а кто с пустым мешком. Вдоль дороги вереница вазов и подводов. В нескольких метрах от меня, едва не загораживая всю дорогу, стояла крестьянская телега, пустая, запряженная старенькой уставшей лошаденкой. Рядом с ней топтался мужик и нервно чесал бороду. поглядывал, как другие показывают бумаги и платят за проезд, раздумывал, надолго ли или нет, и стоит ли откатить подальше свою колымагу, не ровен час кто из дворянства нагрянет на тройке, не зашибли бы. Он продал овес на базаре и не очень-то хотел расставаться с деньгами. Ну что поделаешь, не заплатишь, сколько требуют, могут и все отобрать. Рядом с мужиком переминался вихрастый с темными волосами подросток лет 10, а может 12. В холщовой рубахе, подвязанной веревкой, потертых штанах и стоптанных лаптях. Маялся от скуки и нетерпения, тоже хотел поскорее попасть в родную избу. А ведь еще сколько-то ехать. Может, только к ночи и доберутся, когда звезд высыплет на небе, что семечек из подсолнуха. Отец к тому же опасался варья на дороге. Ох, скорее бы домой. Парнишка сел на телегу, чтобы перемотать портянки. Повертел головой по сторонам, не видит ли кто, чем он там занят. И вытащил из портянки монету. Подержал на ладони, радуясь, что отец щедро наградил его за работу. Помечтал о том, как потратит деньгу. Неожиданный громкий окрик вырвал его из грез, он вздрогнул, запихал монету обратно в портянку, быстро обмотал ногу и кинулся помогать отцу, не заметив, как монета проскользнула между слоев ткани и шлепнулась в дорожную пыль. Серое полотно облаков поплыло дальше, унося солнечный столб, а вместе с ним и видение. Чай давно остыл, а я так и замерла, осмысливая то, что произошло. Подошел мой попутчик, принял от меня кружку, выпил чай залпом. Оказалось, так ничего стоящего и не нашел. Еще удивился, что пахотные поля усеяны белыми от ветра и солнца костями домашних животных. Выросшая в деревне, я объяснила ему, что так удобряют поля. Кости подолгу томят в огне, а потом развеивают пепел. Остатки разъедает земля. Я посоветовала ему пройтись с металлоискателем по валу, сказав, что нашла на карте пометки о бывшей здесь более 100 лет назад заставе. Он устало вздохнул и разрешил взять прибор и самой поискать, если уж так охота. Что найдешь, все твое будет. Я согласилась и, резво подхватив металлоискатель, сразу от костерка пошла водить по земляной дороге. Знакомый посмеялся надо мной. Только глупец будет искать там, где и все на виду. Но я не слушала его, а уверенно шла к тому самому месту, где увидела телегу и вихрастого подростка. Шаг за шагом продвигалась, обводя обе накатанные дорожные линии. Уже подумала, что зря потянулась за видением. Не было еще такого, чтобы сначала увидела и только потом прикоснулась. Как вдруг металлоискатель громко пиликнул. Потом снова. И мой знакомый, бросив начатый бутерброд, побежал ко мне с лопаткой. Неужто чего нашла? Я стояла столбом и смотрела, как он раз-другой копнул обкатанную, как речной голышь, землю, потом поводил над вывороченными кусками и, убедившись, что металлический предмет находится в них, осторожно разворошил рукой. Наконец вытащил ржавый, почти черный кругляш, монету. Очистив ее, вооружился маленькой складной лупой, внимательно осмотрел и сообщил, что находке больше 200 лет. Но ценности в ней мало. Монетка оказалась 5 копейками елизаветинской эпохи. И даже можно было разглядеть вензель царицы. Но на другой стороне чеканка стерлась, а 2 глубокие зазубрины мешали определить год выпуска. Таких монет было великое множество. Часто находили глиняные горшочки, залитые воском или сургучом и набитые мелкой деньгой. Знакомый посмеивался. Таких и у него почти полная литровая банка. А вот если б серебро, а лучше золото? Посоветовал не носить ее на шее. Медная, она окисляется и вызывает раздражение на коже. Глядя на мой ошалелый и растерянный вид, он усмехнулся и пошел к машине, сообщив, что перекурит, и будем собираться домой. Я села в траву возле дороги, разглядывая монетку. И чем больше размышляла о ней, тем большую ценность она для меня приобретала. Не на шее носить эту монету, а хранить на книжной полке, на подставке. Где же еще быть путешественницей во времени, как не среди книг? Хотя немного-то она и путешествовала. Сотню лет пролежала в земле, став ключом к временной западенке. Смещалась вместе с дорожной колеей, в которой лежала. На север или на юг, кто ж знает. Но было такое чувство, что она не только памятка. И сотню лет назад тут жили люди. И был у них простой и тяжкий быт. И этот паренек, сидящий на телеге, тоже был. Время отразилось в этой монетке и застыло, став маленьким посланием. Только о чем? Возможно, о том, что, застывая фрагментами, время продолжает двигаться вперед, создавая течение жизни. Я гоняла ржавую монетку между пальцев. Что за напасть такая, этот мой дар? Ну вот что мне с ним теперь делать? Как применить? Ну до чего же интересно открывать западенки времени, видеть людей и события, запечатленные в ткани мира? С какой-то щемящей грустью я думала обо всем этом, и одновременно чудился мне подросток в холщовой рубахе и лаптях. Он сидел на пустой телеге, озирался на отца, не пора ли ехать. Он болтал ногами, мечтая поскорее попасть в родную деревню, и еще не ведал о своей потере. Неожиданно пиликнул сотовый. «Надо же, а я думала, здесь не ловит!» Глянула. Пришло сообщение от подруги. Я прочитала и вздрогнула всем телом. Вот оно. Зря, что ли, сидела и раздумывала, вглядываясь в западенку. Подруга просила не злиться на нее и быстрее вернуться в город. Она не сдержалась и разболтала о моей способности своей двоюродной тетке. Та давно пытается отыскать вторую половинку метрики, по которой она, вроде как, потомок известного княжеского рода. И нужна моя помощь. Телега с вихрастым пареньком медленно тронулась и покатила по пыльной дороге вдаль. Твердость. Но это вот тоже такое качество характера, которое вырабатывалось во мне последние 2 года. Почему? Ну, вот я, наверное, чуть-чуть намекну, что так сложилось, что я столкнулась с откровенным недоброжелательством, с откровенной травлей в литературных кругах. Я поняла, что если я буду стоять и молчать, если я буду соглашаться с людьми, которые будут убеждать меня в том, что я не права, что я поступаю неправильно, что нужно вести себя по-другому, другие слова говорить, я перестану быть человеком. Свободный человек, он говорит то, что думает. Это может быть даже не очень неприятно другим. Правда, всегда изумляет, да, и частенько она не очень-то приятна. Но я вот сейчас подсела на книги Николая Цискоридзе, и как-то вот у меня очень много с ним соприкосновений. Я его настолько хорошо понимаю. И я согласна с ним, и я вдруг увидела, что я не одна такой человек, который может поступить так, может сказать правду, может пойти поперек слова многих людей, может высказаться по поводу какой-то внутренней политики в литературных кругах. И вот это вот качество, твердость, оно вырабатывалось во мне, ну да, очень болезненно, но я понимала, что это необходимо.
Производство Омской телевизионной компании, 2025 год.